Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в этот прекрасный, чудесный весенний день. И вначале я хотел бы уже по обыкновению нашему задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто вы прислушиваетесь к разговорам старушек на лавочке? Было ли у вас такое, что, проходя мимо них, услышав о их диалоге, вы останавливались и прислушивались, о чем же они там говорят? Вообще, мне кажется, что, ну, как вы уже сказали, и как по своему опыту могу сказать, что никто не прислушивается к их диалогам, к их разговорам. И вообще существует мнение о том, что бабушки на лавочках сидят для того, чтобы обсудить какие-то сплетни. Но в жизни одного человека произошло нечто особенное, связанное с разговорами старушек на скамейке. Наверное, многие из нас знают, а, наверное, кто-то и прочел книгу знаменитого автора Джона Биньяна, книгу под названием «Путешествие пилигрима». Очень известная книга, которую, я думаю, каждый христианин хотел бы иметь у себя на книжной полке. Это книга о путешествиях человека в небесную страну или в небесный город. Так вот, мои дорогие друзья, Джон Биньян до своего обращения в христианство вел ужасно разгульный образ жизни. Он был пьяницей, он играл в карты, был известным дебоширом, но потом становится автором замечательных книг, таких как «Духовная война», «Путешествие пилигрима», «Христиана и ее дети», «Христос – совершенный спаситель». Еще около 56 произведений выйдут из-под пера этого автора. И когда его спросили: «Скажите, пожалуйста, что же привело вас к вере?», этот человек – Джон Биньян скажет о том, что главным фактором в его жизни, который привел его к вере, это сидящие на солнце бабушки, которые говорили о том, что Бог сделал для их душ. Я слышал, говорит он, как сидящие на солнце бабушки говорили о том, что Бог сделал для их душ. Наверное, поэтому иногда стоит прислушаться к тому, о чем говорят бабушки. Возможно, это ключ к перемене нашей жизни, либо еще один вариант – стать этими бабушками, которые могли бы повлиять на перемены в жизни какого-то молодого человека. Не правда ли? Если вы спросите апостола Павла, согласится ли он с Джоном Биньяном в том, что путь к вере лежит в памяти или в воспоминании того, что сделал Бог для человека, то Павел скажет: 100% я с этим согласен. Потому что веру самого апостола Павла, которая подверглась различным нападкам со всех сторон, сохранила память. Сохранила память о том, что же делал Бог в жизни этого человека. Потому что жизнь апостола Павла была полна переживаний, была полна трудностей, в ней было все. Предлагаю вам сегодня почитать несколько текстов о жизни апостола Павла, о том, как сам он описывает, что же с ним происходило, и как он выходил из кризиса, как он выходил из тяжелейших обстоятельств своей жизни. Мы с вами обратим внимание на его второе письмо к церкви из города Коринф. Давайте откроем это послание, второе послание Коринфской церкви, первая глава. И в восьмом тексте Павел пишет: «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Скажите мне, дорогие братья и сестры, обращали ли вы внимание на эти слова апостола Павла? Как часто наш взор останавливается на подобных текстах, когда глубоко верующий человек пишет о себе. А что здесь пишет Павел? О том, что с ним было, о том, что с ним происходило. Он не надеялся, они были отягчены сверх сил. Когда мы вспоминаем о таком человеке, как апостол Павел, то я не знаю, как вам, но порой тебе просто не может казаться, что человек, такой человек может сказать: «Я не надеялся выжить». Когда ты читаешь об апостоле Павле, кажется, что в его жизни все удачно, все спорится, все складывается как нельзя лучше. А тут он в своем письме к Коринфской церкви пишет: «Я хочу, чтобы вы знали, что я, апостол, находился в таком состоянии, что в момент потерял надежду». У Павла с многими церквами велась переписка, и это одно из его писем. Он автор многих писем в церкви тех времен. Но здесь, во втором послании к Коринфянам, он пишет о том, что пережил однажды. Причем, заметьте, он пишет церкви, отношения с которой у него были не совсем теплыми. Они его не очень-то любили, потому что он много им высказывал, что было у них нехорошо. Но тем не менее, заметьте, что он пишет: «Я хочу, чтобы вы знали, что происходит в моей жизни». Он делится пережитым опытом, но для чего? Когда вы прочитаете первую главу, то вы увидите, что на помощь Павлу для того, чтобы пережить трудности и невзгоды, придет память. Павел скажет: память – это вообще-то ключевая составляющая жизни христианина. Сегодня многим людям неинтересно, что было в истории. Кто-то пытается забыть свое прошлое, стереть все, а Павлу помогает память. Поэтому давайте мы сегодня также, тоже читая некоторые тексты из второго послания к Коринфянам, попытаемся уловить главное, о чем хотел сказать нам апостол Павел. Мы попытаемся это разглядеть. Но, как мы уже видели, Павел начинает с отчаяния. Мы были отягчены, мы не надеялись остаться в живых, нам было очень плохо. Когда вы в последний раз испытывали состояние отчаяния? Или вы входите в категорию тех людей, которым чувство отчаяния незнакомо? Я буду бесконечно счастлив, если вы относитесь к такой категории людей, которые никогда не чувствовали этого чувства. Но апостол Павел говорит о себе честно и открыто: я отношусь к этой категории. Хотя, как мы сказали, порой, глядя на Павла, кажется, что этот гигант веры – это такая апостольская величина, которая не может себе позволить такую роскошь, как отчаяние. Обычно отчаяние – это удел маловеров. Мы говорим, что в тебе мало веры, поэтому ты отчаялся. А Павел говорит: вы знаете, я в таком состоянии был. И мое отчаяние, говорит он, было настолько глубоким, что я не имел надежды выжить. Мне казалось, что пришел конец, потому что никакой перспективы в дальнейшем не было. Наверное, более тяжелое состояние трудно себе представить. Но тем не менее, здесь мы видим в этой ситуации апостола Павла таким же, как и мы. Простым человеком, который склонен к отчаянию, который испытывал трудности, который готов был проститься жизнью, когда на него что-то навалилось. А что же с ним произошло? Что же произошло с этим великим человеком, что он так открыто прямо здесь пишет? Как видно из его письма, с ним что-то произошло в Асии. Для того, чтобы понять, нам нужно прочитать, что же пишет об этом евангелист Лука. Он со всей точностью описывает то, что произошло. В 19 главе Деяния апостолов Лука описывает, что проповедь об Иисусе в городе Эфесе вызвало мятеж. Люди, которые имели там бизнес, очень жестко отреагировали на проповедь Павла об Иисусе Христе. Они сказали, если сейчас он продолжит проповедовать, то нам нужно будет закрыть все наши лавки. А от этого зависит наше благосостояние. Они продавали фигурки храма Артемиды, серебряные, медные и другие, и на этом строили свое состояние. Это происходит, и происходит восстание против апостола Павла. Ведь для Эфеса было большой проблемой, если бы храм Артемиды потерял свою популярность. Ведь храмы тогда, помимо культового сооружения, были еще и банками. Раньше люди несли свои вклады в храм, и вклад в храм гарантировал сохранность этих денег. А теперь представьте значение этого храма для города, и что было бы, если бы рухнул культ Артемиды. То банковского сектора в Эфесе, по сути, не оказалось бы. Это оказалось экономически невыгодным для знатных людей. Поэтому мы читаем в 19 главе, 26 и 27 стихах Деяния апостолов. «Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человека, человеческими не суть Боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется в величии той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Представьте масштаб, который описывается тут евангелистом. Скажите, пожалуйста, что бы вы сделали с таким человеком, который мешает обогащению людей? Естественно, смерть. И на самом деле уже был готов заговор против Павла. Его готовы были убить в цирке, когда его туда пригласили для дебатов. Но Павел был предупрежден, он покинул город Эфес и отправился в совершенно другое место. Сговор не принес никаких тяжелых последствий для Павла, хотя был большим переживанием, и он еще долго не вернется в этот город. Павел же во втором послании к Коринфянам говорит о том, что он был близок к смерти. Почему? Потому что с ним произошел еще один случай. Тоже произошел он в Асии. Многие библейские комментаторы говорят о том, что именно этот случай можно считать тем, на который ссылается Павел в первой главе второго послания к Коринфянам. С ним произойдет катастрофа в городе Листре. 14 глава Деяний апостолов, 19 стих повествует нам следующее. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили из города, почитая его умершим». Сложно представить себе, что значит быть побитым камнями до такого состояния, о котором здесь написано. Скажите мне, пожалуйста, в вас когда-нибудь прилетал камень? Помните ли вы случай из вашей жизни, когда кто-то кинул в вас камень и эту боль, которую вы испытывали? Знаете, будучи детьми, одно из наших развлечений было кидаться камнями. Я помню, как на соседнюю улицу было высыпано много щебня для того, чтобы выровнять дорогу после дождей. Однако этот щебень не был такой маленький. Я помню, что эти камни там были размера с мою ладонь. Я помню, как мы с ребятами пошли поиграть. И мы играли, и в какой-то момент нам стало скучно, и мы решили покидаться камнями. Мы разделились на две команды, кидали друг друга камни. Там была небольшая возвышенность, ребята залезли туда, мы были внизу. И вот в порыве кидания этих камней туда-сюда, я был внизу, и понятное дело, что мои камни не долетали туда, а те камни долетали очень хорошо ко мне вниз. И вот вроде было даже весело, пока ко мне в голову не прилетел камень. Кидал его подросток лет 10-12. Так вот, этот камня хватило для того, чтобы я получил серьезную травму до рассечения. И благо, что мои родители оказались недалеко. И как человек, который получил камнем по голове, я могу сказать, что это было очень больно. Учитывая, что этот подросток, что это был подросток, и что сила у него была не такая, как у взрослого человека, однако этот удар, полученный им, невозможно забыть. И тут мы видим, как Павла побивают камнями. Не просто один камень попал в голову к нему, и к нему подбежали, его забрали, а целая толпа взрослых людей кидает в него камни. Сложно представить ту боль. Сложно представить, когда боль от одного камня, попавшего тебе в грудь, перебивается другой болью от камня, попавшего тебе в голову. И им показалось, что они достигли своей цели. Им показалось, что они убили Павла. Скорее всего, он был весь в кровавых ранах и без сознания. Его выбрасывают за городские стены, думая, что все закончилось. Такой вопрос. А что же было в голове у Павла в тот момент, когда его убивали? Что может быть в голове человека в этот момент? Павел говорит во 2 Коринфянам, в 1 главе 8 тексте, «Я прощался с жизнью». Вот в такую ситуацию попадает Павел. Вы даже представить себе не можете, как мне было в этот момент тяжелый. Я уже перестал верить в положительный исход. Бывает так у вас? Когда в вашей жизни случаются какие-то переживания, когда вы перестаете верить в положительный исход, Павел говорит о том, что у него в жизни это было. У христиан это бывает. Это естественное чувство на определенные трудности. И вот тут, по словам Павла, наступает самое главное. Начало 9 текста из 2 послания 1 Коринфянам 1 главы. Первая часть 9 текста. «Но сами в себе имели приговор к смерти». Он еще усиливает свои переживания. Вначале говорит, отчаялся, не надеялся остаться в живых и был уже уверен в смерти, думал, что это конец. Я хотел бы также этот стих, который мы прочитали только что, посмотреть в других переводах. Институт перевода Библии говорит нам, казалось, что мы уже получили смертный приговор. Всемирный переводческий центр перевел так. Да, в глубине души мы чувствовали, что вынесен нам смертный приговор. Павел находится в этой критической, находясь в этой критической обстановке, говорит о том, что мы думали о смерти. Павел прямым текстом говорит о том, что надежды нету, потому что мы не в силах сами что-то изменить. Мы не в силах переломить самостоятельно эту ситуацию в свою пользу. И в этой ситуации, в которой он находится, ему ничего не свидетельствовало о положительном исходе. Когда вокруг вас толпа врагов, есть ли предпосылки к положительному исходу? Скорее всего, нету. У нас тоже бывает подобное. Мы можем быть, а может быть, кто-то из нас сегодня находится в такой ситуации, когда вокруг нас просто заговор какой-то происходит. Когда настолько сдавили обстоятельства, что выхода нет, и вы, подобно псалмопевцу, восклицаете, в 21-м псалме Давид говорит, «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Кажется, что это все. Еще один момент, и пришел конец. Что же делать? Что же делать тогда, когда тебе кажется, что смертный приговор? Что же делать тогда, когда тебе кажется, что надежды нет остаться в живых? Что же делать тогда, когда вокруг тебя скопище злых? Что же делать в этот момент? Павел дает совет, что делать в этой ситуации. Во втором послании к Коринфянам, в 9 тексте, он дает совет своим читателям. Он говорит. И на первый взгляд можно сказать, что он произносит банальную вещь. Ведь когда мы в таких ситуациях находимся, то ждем нечто нового, нечто поразительного, что мы прежде не знали. А Павел говорит: знаете, дорогие друзья, я скажу вам то, что вы хорошо знаете, потому что у меня нет другого рецепта. Это лучшая помощь, которой вы можете воспользоваться. По словам Павла, именно это или именно в этом заключается успех. Помните, с чего начиналась проповедь? Можно сказать, какая банальщина. Кто слушает старушек во дворе? Никто никогда. А Джон Биньян говорит: это привело меня к Богу. Банальные вещи в жизни Джона Биньяна сыграли ключевую роль. Поэтому Павел говорит: я вам скажу о простых вещах, а вы подумайте. Подумайте, что банально не всегда плохо. Подумайте, что я хорошо знаю, не всегда нужно отвергать, гонять за чем-то более серьезным. И посмотрите, Павел пишет во второй части 9 стиха следующее. «Для того, чтобы надеяться не на самих себя, а на Бога, воскрешающего мертвых». Он говорит: это все с нами происходило. Я находился в отчаянии, я практически согласился со смертным приговором. По какой причине? Потому что Бог повел меня этой дорогой. Бог повел меня этой дорогой, чтобы я не говорил, что я смог, что я могу решить все сам. Чтобы я не говорил, что у меня всегда есть выход из всех ситуаций, которые со мной происходят. Но чтобы я себе сказал: есть вещи, которые за пределами моих личных возможностей. Павел говорит: вот тот самый секрет успеха. Это надежда на Бога. Скажите, пожалуйста, дорогие братья и сестры, сколько раз мы слышим это? Как часто в беседах мы используем это выражение «надейся на Бога»? Апостол Павел говорит постоянно. Апостол Павел говорит: вот вам секрет. Вот что помогло мне выжить. Надежда на Бога, способного и мертвых воскрешать. Мы об этом знаем, не правда ли? Мы знаем, что Бог способен воскрешать мертвых, но вопрос в другом. Вопрос в том, как наше знание этого Бога проявляется в нашей с вами практической жизни. Если мы знаем, что надо надеяться на Бога, но как часто мы действительно на Него надеемся? Действительно надеемся, действительно доверяем Ему, а не пытаемся какими-то другими средствами решить тот или иной вопрос. Если мы обратимся к апостолу Павлу с просьбой аргументировать важность надежды на Бога, чем бы он аргументировал это, как вы думаете? Он бы обратил наше внимание к деяниям апостолов. Бог удержал меня от похода в цирк. Бог поднял меня после того, как я был побит камнями. Когда я плыл на корабле в Рим, и этот корабль потерпел крушение, то мы выжили. Вот как себя проявил Бог в моей жизни, говорит апостол Павел. Павел пишет в 10 тексте, в той же первой главе, следующие слова. Который избавил нас от столь близкой смерти и избавит, и избавляет и на которого надеемся, что еще и избавит. Выражение «близкой смерти» можно перевести как «великой смерти». Павел говорит: «Бог спас нас от великой смерти». Поэтому он говорит: «Я хочу, чтобы вы сохраняли надежду на Бога, потому что Бог есть в нашей жизни». Посмотрите на вчерашний свой день, и увидите ли вы там Бога? Есть ли в нашей памяти действия Бога? Смотря назад, можно ли увидеть Его проявление в нашей жизни? Для Павла каждый опыт, который он имел с Богом, был невероятно ценен, так как опыт вчерашний или опыт прошлого вел его к более сильному доверию Богу. Павел говорит: «Я завтра еще больше Ему доверяю, потому что вчера Он был со мной рядом». Поэтому спрошу вас, как часто, мои дорогие, вы вдохновляетесь опытами своего прошлого? Не опытами других людей, хотя это тоже важно и ценно, но своими личными опытами. Как часто проявление Бога в вашей жизни, которое было раньше, придает вам сил сегодня? Как часто это вас подзаряжает? Один библейский комментатор писал следующее: «Бог часто допускает своему народу пережить страшные затруднения, чтобы они могли осознать свою способность, свою собственную неспособность и были побуждены полагаться и надеяться на Его способность». Бог открывает и показывает, что у нас ограниченный ресурс, а у Него он безграничен. Есть мнение, что Аврааму Линкольну принадлежат следующие высказывания: «Я часто становился на колени помолиться, потому что мне некуда было больше идти». Еще раз прочитаю: «Я часто становился на колени помолиться, потому что мне не было больше куда идти». Авраам Линкольн, президент Соединенных Штатов, он говорит: «Когда мне некуда было идти, я вставал на колени». Даже у самых великих людей, даже самых богатых людей есть случаи в жизни, когда им действительно больше некуда идти. Почему в этом убежден Авраам Линкольн? Почему в этом убежден апостол Павел? А убеждены они в этом, потому что Бог, к которому они обращаются, стоя на коленях в момент кризиса, уже проявлял себя однажды в их жизни. Уже выводил их из разных передряг. А это значит лишь одно. Это значит, дорогие братья и сестры, прошлые наши с вами опыты с Богом придают нам уверенности в том, что и в нашем будущем, какое бы оно ни было, Бог останется тем же, кем был, то есть Богом, способным спасать, Богом, способным проявлять себя в нашей жизни. Именно поэтому, мои дорогие братья и сестры, память о том, как Бог помогал нам в прошлом, может помочь нам справиться с трудностями завтра. Вспоминайте дела Бога в вашей жизни. Акцентируйте на этом свое внимание. Размышляйте над делами Бога в вашей жизни. Библия говорит, что это залог твердой веры и победы в будущем. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, за Твое Слово, за Библию, за те опыты, за те примеры, которые мы встречаем в этой книге. Мы благодарны Тебе за апостола Павла, который открыто говорит о своем состоянии, которое он пережил, Боже. Мы благодарны Тебе за тот опыт, которым он делится с нами сегодня. И смотря на него, Боже, мы можем многое взять для себя. Мы просим Тебя, Ты благослови, Боже, чтобы мы, смотря на апостола, могли видеть и себя нуждающимся, Боже, в Твоей силе, в Твоем руководстве, в Твоем водительстве. Ты помоги, Боже, чтобы слова «надейся на Господа» не были просто на наших устах, а чтобы они, Боже, были в нашей жизни, чтобы каждый из нас мог сказать «Да, Боже, я доверяю каждый день, каждую минуту, каждую секунду своей жизни Тебе. Отныне и навек Ты ведешь меня. Ты, Боже, направляешь, и то, что Ты хочешь, я то и делаю». Ты благослови, Боже, чтобы каждый из нас мог иметь личные отношения с Тобой, мог иметь личные опыты с Тобой, которые в трудные минуты могли бы напомнить нам о том, что Ты действительно ведешь нас, что Ты действительно помогаешь нам, и что Ты действительно, Боже, сделаешь все со своей стороны для того, чтобы мы вышли из этой ситуации. Ты благослови и помоги, чтобы наша вера не уменьшалась, чтобы наша вера укреплялась в Тебя, и чтобы Ты, Боже, был всегда на первом месте у нас. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.